Это завершение своего земного служения апостола Павла. Апостол Павел, понимая от Господа, имел откровение, что его служение приближается к концу. И он как бы к концу своей жизни, понимая, что это приближение, конец своей жизни, он оценил свою жизнь и оставил это примером для всех остальных. Как он прожил, что он сделал. Это как патриарх, понимая, что он уходит в мир иной, благословляет своих детей. Это проявление любви. Мы видим в Ветхом Завете много таких примеров, когда Авраам, когда Исаак, когда Яков были как бы в преклонном возрасте, и они чувствовали, что они скоро отойдут от Господа, они именно так совершали. Собирали свое потомство, их благословляли. Им поясняли, им сказали, что для них Господь делал, и что Он хотел бы от имени Господа пожелать своим детям, внукам, правнукам, поколениям, которые тысячи лет потом будут на земле. И мы видим, что когда это сделано искренно, эти благословения имеют место и сегодня. Итак, апостол Павел, описывая свою жизнь, что он говорит? Он говорит, что он начал идти по своей пути. И он что сделал? Течение свое совершил. То есть это движение, движение по жизненному пути он совершил. И самое важное, что в этом добром подвиге, который он подвязался, он веру сохранил. Потому что мы сегодня уже слышали, что нам Господь от нас ожидает, чтобы мы благословляли наших детей, наших близких, людей, которыми когда-либо мы знакомились, люди, которые Бог привел к нам, чтобы от нас они услышали Евангелие Иисуса Христа, чтобы мы их любили, чтобы мы их благословляли. Мы сегодня уже услышали, что Господь ожидает от нас веры, как ханаанка верила Иисуса Христа, что Он способен исцелить, что это Тот, Который исцеление совершит. И просто скажи, просто определись, пожелай, Господи, чтобы моя дочь избавилась от своего недуга. И все это к чему приводит? Апостол Павел, имея достаточно точное представление о вечной жизни, и очень хорошо представлял себе на основании Слова Божия и на основании водительства Духа Святого, что будет в вечности. Он описывает, что будет в вечности. Он описывает и говорит с твердой убежденностью. Не говорит, может быть, возможно, а так, наверное, будет. Нет, он говорит, а теперь... Посмотрите, готовится мне венец правды. Эта подготовка еще не заключена. Она еще в движении, она еще продолжается. Пока я в плоти, пока я на этой земле, я еще имею возможность что-то добавить на этом венце. Я могу еще что-то добавить. Эта подготовка, определение, приказ, который формируется у Бога, чтобы мне должны дать этот венец, еще не завершен. Приказ еще продолжается. Там будет описываться, за что. У меня есть еще немного возможностей на этой земле этот венец сделать более значимым. И готовится этот венец какой? Венец разве славы, он говорит? Венец разве побед, победителя? Потому что во времена апостола Павла очень было известно, известны были Олимпийские игры. И известно было, что победитель получал венец. А если это было в науке, философии, они получали венец лавровый. А это означало, что как они просто в своей области, они приравниваются выше оценки. Они получают высшую оценку. Это единственный, самый высокий победитель, самый высокий уровень победы. Получить венец. И такой венец мог подарить, дать или одет на голову чаще всего император. Это величайшая властью царь царей, Бог всех божеств, божеств, так император воспринимался. И вот этот Бог богов в глазах язычников давал венец. И апостол Павел в этом действительности, в такой мировоззрении, действующий тогда в греческо-римском мире, культурно и политическом мире, он именно эту фразу использует. Венец правды. Это не венец победителя Олимпийских игр. Это не доказывает, что он самый умный, что он лучший философ, что он самый-самый победитель во всех науках или физических соревнованиях, спортивных соревнованиях. Или он не лучший воин, или лучший полководец. Нет. Он ожидает венец правды. Это удивительное слово «правда». Правда, конечно, кто дает? Смотрите. «Который даст мне Господь праведный судья». Этот венец, что апостол Павел достоин этому венцу, определяет кто? Самый справедливый судья. Судья миров. Судья, который основатель законодательства, который основал и творил жизнь, автор жизни, судья, которым есть все правила жизни. И у этой судьи не бывает просто лицеприятия. У Господа нашего, Творца неба и земли, есть абсолютный суд. Суд не может быть относительным. Суд не может быть таким, сегодня оправдывает, завтра обвиняет. Нет. А этот суд, это основано на слово «суждение». Это не суд обвинения, это не суд того, чтобы человеку заключить куда-то в тюрьму, или на вечную гибель, или определить, он спасен или нет. Нет, это другой суд. Судья будет здесь судить, оценивать значимость правды Божией. Заслуживает ли апостол Павел правдой Божией? Творил он в своей жизни правды Божией или нет? Он заслуживает этой награды или нет? И апостол Павел открывает некоторые секреты. Посмотрите, в день онный, но и не только мне, но и всем возлюбившимся явление Его. Такой венец ожидает для всех тех, которые ожидают явления нашего Господа Иисуса Христа. А явление Его, то есть Господа Иисуса Христа, это не просто такое явление, которое только в будущем будет. Это явление, слово описано в природе Бога. Потому что Богоявление, оно является со стороны Бога. Тогда в этом явлении есть природа Бога, а в природе Бога – вечность. Природа Бога описывается вечностью, где нет времени, где нет прошлое, настоящее, будущее. Для Бога любой момент времени – это сейчас. Удивительно, что это наше представление о явлении Бога, что я, человек, ожидаю и возлюбил явление Бога, как Бог себя проявил при творении неба и земли, как Бог себя проявил, открывал человеку, когда Адам и Ева согрешили. Как Бог открыл себя, когда встречался с Моисеем, что Бог говорил и с Ильей, как в пророчествах о себе сказал Бог и свои намерения, ожидания от человека, что Бог сделал с человечеством, с явлением, рождением Иисуса Христа на земле. Итак, завершением, венцом этого явления является тот день, когда апостол Павел говорит, именно тот день, когда я встречусь с ним. Вот Бог полностью откроется. И в других местах он пишет, что мы сейчас знаем гадательно о природе Бога, но тогда мы будем познать Его, как Он нас, как мы познали Его. То есть, как сейчас мы понимаем и представляем Бога, так Бог не оставит нас, откроет больше. И наша жизнь сейчас, сегодняшний день определяет, будет ли у нас венец или нет. Вы знаете, если у человека нет желания большего, он и меньше никогда не получит. Помните притчу о том, что одним дал один талант, другим два, третьему пять талантов? Те двое имели стремление, желание приобрести еще. Не оставаться в том, что он подарил им, верил им. А тот, который получил один, он один и вернул. И венец получил правды. И так удивительно. Также, знаете, в русском языке есть два слова. Истина и правда. Вот спросите друг друга или себя, вот сейчас, есть ли отличие между ними? Удивительно, что когда библейские тексты читаются в других языках, они одними и тем же словами как бы охарактеризовываются, что истина, что правда. Бог особо в этом, я думаю, что благословил русский народ. Потому что в русском языке есть определенные особенности величайшего описательного характера. Другие языки бывают очень конкретные. Есть языки математические, есть философские, есть богословские языки. Характер. И науке известно так, как что языки отличаются. И в языках есть свое представление пространства и времени. То есть понимание жизни. Вот в русском языке я нашел особенность описательности, непревзойденную. И вот здесь только я заметил, что они разделяются. Есть истина и правда. Долгое время я думал, а почему такое разделение? Чем они отличаются? Удивительно, что я нашел ответ Библии. Посмотрите, сегодня мы читали и слышали текст 1 Петра, послание 1 Петра 3, 3 глава 8-9. Там говорит, делайте. Это и есть творение правды. Потому что истина определяется, а правда необходимо творить. Правду надо творить, а истина определяется. Мы можем ли найти такие примеры в книге Библии? Да, и аминь, что они есть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, мы читаем. «И Слово стало плотью, обитало с нами, полно благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То есть, становление Слова плотью, так? Через это нам открывалась благодать и истина в своей полноте. Когда Иисус говорит, что «Я есть свет миру, я есть истина и жизнь, я есть дверь, я есть хлеб», это что? Это определение. Бог определяет. И Он говорит о том, что это правда. А когда Иисус сказал Ханаанке, «Твоя вера так удивительна, ты получишь соответствие своей веры». Это что? Это определение? Нет. Это оценка этой веры и действия Иисуса Христа. Иисус исцелил. Почему? Потому что здесь творится правда Божия. Бог говорит, если ты веруешь, так, обязательно Бог сотворит соответствие твоей веры. Это истина. И действительно, действие Иисуса Христа – это творение правды Божией. И Иисус сотворил эту правду. То есть, соответствие такому закону, определению истины – это действие. Итак, мы рассмотрим другие примеры. Евангелие от Луки, 5 главе, 18-26 стихах, мы читаем о случае, когда расслабленного привели к Иисусу Христу. И эти люди, которые принесли, они верили в Иисуса Христа. Они верили и расслабленно верил. И что Иисус сказал? «Чадо, прощены твои грехи». Все удивились. Как? Как вы думаете, что это было? Вера – это и есть как бы вера то, что основано на истине. Что Иисус Христос – необыкновенная личность, что Иисус Христос – тот, который через Него открывается истина Божия. Это именно тот объект, через которого мы можем, тот субъект, через которого мы можем встретиться с Богом. И стремление встречи с Богом – это и есть определение истины, что спасение у Бога, так как Он автор жизни. Они как верили, что это какой-то недуг, какая-то причина, нарушено что-то в организме, но так как Он является Бог, сотворившийся жизнь и тело человеческое, Он знает, как исправить эту ошибку. Сегодня, если автомобиль кто-то пытается завести, и что-то не так заводится или не заводится, к кому мы обращаемся? К специалисту. И если это проблема с мотором, то мы обращаемся к мотористу. И если у меня руль плохо, то я должен обратиться к специалисту, который это может делать. И они здесь специализируются, разные специальности. Мы идем к врачам. Если у меня со зрением плохо, неужели я пойду к стоматологу? Я обязательно пойду, кто понимает в зрении. Называется окулист. И таким образом, каждый из нас размышляет, что если нужно хлеб купить, идет в магазин, где продают хлеб. То есть мы понимаем, куда нам идти, где найти решение проблемы. Проблемы, которые у меня в жизни есть. Вот те, которые с расслабленным пришли, и вера их, и принесли его, и вера самого расслаблена, была в том, что они верили, что через этого человека открывается воля Божия, и через этого человека благодать и милость доступна Божия ему лично. И Бог, который знает причину его болезни, обязательно исправит. И что Бог всемогущий, и что Бог может словом сказать, и это случится. Это большая вера, это вера в того, что верит, что и Бог сказал, и так стало. Обратите внимание, самая первая страница книги Библии. Бог сказал, и стало так. Бог сказал, прирастит, пусть вода произрастет, из воды выходит, пусть будет зелень. И так случилось. И сказал Бог, и стали все животные. Он сотворил их словом своим. И мы читали, что слово стало плотью. Вот соедините это все вместе, и будем восторгаться величием Богом. Бога. И что мы видим? Этот простой расслабленный, который имени мы не знаем даже, имени этих людей мы не знаем, но вера их настолько была велика, что они подошли и спросили у Иисуса Христа. Величайшая вера основана на чем? На истине, что Бог всемогущий, что Бог вездесущий, что Бога, для Бога времени нет, что для Бога, как автора жизни, нет никаких секретов. Причина болезни. И Иисусу Христу однажды спросили, родители ли согрешили? Он согрешил, что он незрячий. И Иисус Христос точно ответил причину для славы Божией. Обратите внимание, Иисус Христос знал все, будучи Богом. Но мы вернемся в веру этих людей. Обратите внимание, вера основано на определении истины, понимаете, приводит к действиям. А в действии мы уже обязательно встретимся с правдой Божией или правдой человека. Итак, скажем мы для себя, что только Бог имеет право прощать грехи, как раз в этом случае с расслабленным. Это истина. И книжники фарисеи возмущались. Потому что это истина, и они понимали, где истина. Но Иисус подтверждает это все правдой Божией как? Посмотрите, правда Божия проявляется в том, что Иисус имел право это делать и сказать. Говорит, что труднее вам сказать? При вас грехи твои прощены. Кто это может узнать, прощены или нет? Что легче сказать? Вот для вас, если вы не верите, что действительно прощены грехи, так? Или я самозванец, просто сказал. Что легче сказать? Или сложнее при вас сказать, встань и ходи? Потому что если Иисус говорит, грехи твои прощены, это никто не может проверить. Конкретно эти люди, они не могут сказать, это случилось или нет. Но встань и ходи, это воочию вы можете увидеть так, но чтобы вы сейчас убедились, что правда Божия в действии, подтверждается, что я имел право сказать, Иисус говорит, встань и ходи. И он тот же час встал. Удивительно. Вот апостол Павел что имел в виду, когда говорит, что я добрым подвигом подвязался, я свой путь прошел, и ожидается мне венец правды. Ведь Иисус хочет, чтобы мы после крещения, после как каждый раз мы ежемесячно участвуем в вечере, вот этого обновления, что природа нашего Господа Иисуса Христа, мы желанием принимаем в нас и приобщаемся с Ним, чтобы мы духовно возрастали и в нашей жизни постепенно все больше и больше проявилась правда Божия. То есть в нашей жизни, в наших действиях. И чтобы правда Божия в нашей жизни стала реальностью, чтобы я поступал по правде Божией, мне необходимо познать истину. Познание истины открывает возможность иметь желание творить правду Божию. Потому что в этом мы видим благословение. Но есть правда человеческая. На чем основана? Это основано на тех истин, которые человек придумал для себя. Например, мы утром услышали о сынове Кореи, так? У них была своя истина, то есть определение. Неужели вы только свои? Мы все святые, мы все священники. Посмотрите, определяют, они говорят. И сегодня есть люди, говорят, мы все царственные священники, все члены церкви. Да, это та правда и аминь. Но для чего? Что каждый из нас имеет право прийти к Богу без посредника. По любому вопросу. Для получения благодати, спасения, рождения свыше, нет необходимости никакого посредника. Посредник только Иисус Христос. И получается, что между Богом и человеком, вот я грешник и хочу покаяться, не нужен никакой священнодействующий, чтобы договорился с Иисусом Христом, чтобы как бы Иисус услышал мою просьбу, а я имею возможность и право прийти к Нему непосредственно. Это мог делать только священник. Да. Но с другой стороны, мы утром тоже сегодня слышали, послание Ефесянам написано, что сам Господь, Дух Святой, что делал? Определяет. Одни проповедники, другие служители слова, третий диакон, четвертый пастор, есть и пророки, есть и харисты, есть и реген. И каждому Бог, назначая, призывая этому служению, хочет через них, чтобы правда Божия действовала. Именно таким образом церковь может возрастать. Можно сказать, что одним из показателей духовного роста нашего, уподобления нашего, достижения нашего образа Господа Иисуса Христа, возраста, так, в полной мере познания Иисуса Христа. Это и есть познание этих истин и желание, чтобы правда Божия творилась в нашей жизни. Долгое время, в 90-х годах, больше, почти 10 лет, мы никак не могли с женой восстановить нашу прописку в Москве. И что бы мы ни сделали, и в церкви совет спросили, и в миссиях, и в различных ситуациях, через любые знакомства, всегда все советы сводились к одному. Разводитесь, жена пропишется, потом опять сведитесь. Ну, фиктивно. А мы перед Господом сказали, нет, мы не будем, это грех. Это грех, потому что когда Господь сказал, что Господь сочетал, человек не разлучит. А сегодня мы придумаем самые различные оправдания. Она непослушна, она не уважает меня, да он такой жестокий и так далее. И мы придумаем самые разные человеческие как бы истины. И делаем на основании этих истин свою правду. Но это же для наших детей. Да ты понимаешь, насколько ты мне, какие бы слова ни говорили. И даже в церкви вы еще не развелись? Ну как его упрямый? А мы сказали, это грех. Но даже если умрем, не совершим это. И молили, что Господи, укрепи нас, поддержи нас. Неважно, где мы будем жить, мы никогда не разведемся. Потому что Бог сочетал и сказал, это одна плоть, навсегда. Я всегда себе отдавал отчет, когда под этой кафедрой мне спросили, ты согласен, пока смерть вас не разлучит? Я сказал, да. Я принял это определение, я принял эту истину, что Бог сказал, одна плоть навсегда. Теперь человеческая правда. Но для достижения благополучия семьи. Ну, у тебя же снесут старый дом, у тебя будет такая большая квартира в центре Москвы. Ну, ты вообще думаешь? Да, я думаю. Умру, но не буду грешить. Я останусь преданным. Но это не значит, братья и сестры, что в других ситуациях я не упал. Я не совершил какую-то ошибку или грех. Нет. Я не говорю, что я святой или такой праведный, что образец. Нет. У меня есть свои упущения, свои ошибки, которые Господь исцелил меня, которые работают Он надо мной, указывает. И чаще всего через проповедь Слова Божия слышу «да». И касается сердца, и я каялся много раз. Путь христианина, вот этот путь, это в том, что признание своей ошибочности, признание своих истин как ошибочные напротив истин Божьих, отказаться от своей истинности, отказаться от своей правды и праведности, ведь правда, праведность основана на правду. Если я творю правду, я праведный. Понимаете, если есть моя правда, я буду творить. И это будет миматься мою праведность. Но это человеческое или божественное? Это то, что я сделал, или то, что по милости Иисуса Христа Он простил мои грехи и искупил, и оправдал меня, и это Его праведность. Итак, посмотрите. Вера основана на истине. И приводит к спасению. Исцеление расслаблено – это действие исполнения правды Божией. Так нам хочется мне вам сказать вместе с вами. Давайте познать истину и творить правду Божию. Вот другие истины. Так, Бог есть любовь. А также истина – Бог так сказал, вы соль земли. И сказал – если соль потеряет свою способность, правда Божия наступит. Как? Просто будет брошено на попрание. Ну, как асфальт, щебенку бросит, чтобы эта дорога была. Чтобы животные ходили, ослы, там верблюды путешествуют. Дорога. Вот ваше место. Если человеческая истина замещает божественную истину, служение в церкви должно быть основано на истине Божией. То, что Бог сказал, что Бог поставил нас вместе с вами для служения друг другу, для того, чтобы здесь прославился Бог. Но если искушение или обольщение человека выводит из равновесия, и, посмотрев на себя, хорошо стою на кафедре и использует это для других целей, к сожалению, результат будет однозначным. Иногда мы с вами, я часто встречался в своей жизни и сам попадал в такие ситуации, что я уловил в том, что я милосердный Бога по отношению к каким-то людям. У меня такое ощущение было, что я больше люблю этих людей, чем Бог. Определенных людей Бог посылает какие-то исправительные меры. Но мы говорим, Бог жесток. Первый мир, миллиарды людей были потоплены. Миллиарды. Это вот сейчас сколько людей на земле, примерно столько же людей были в дни Ноя. Это разве не жестоко? Но это правда Божия. Содом и Гоморра полностью были сожжены вместе с детьми, младенцами, кормящими матерями, беременные женщины. Все были же, и старцы были. И все они были уничтожены огнем. Жестоко? Мы сегодня услышали, что правда Божия утром проявилась так, что земля открылась, так? Уста свои открыла, и сыновья Кореи ушли туда. Также мы слышали, что поражение было. Также мы помним, что когда был блуд в израильском народе по научению Ваала, что произошло? Ангел начал поражать, убивать. Как? Когда Давид ослушался, посчитал, Бог тоже проявил свою правду. Удивительно, правда Божия проявляется в разных степенях. Одно из ярчайших примеров проявления правды Божией – это когда Бог Моисею сказал, иди, скажи. Скажи скале, дай воду. Что он сделал, Моисей? Он не сказал, он ударил. Это много или мало? Ведь Каин убил брата, столько людей там убивали друг друга. Бог как-то эти грехи считает маленьким, а то, что он просто не сказал, посчитал чрезвычайно большим грехом. Потому что это, через это должно было проявляться правда Божия. А правда Божия основана на истине, что Бог всемогущий. И Бог сказал, так стало. И Моисею сказал перед народом, научи, теперь они духовно должны были возрастать. Если первый раз они как младенцы увидели вот физический удар по скале и вода вышла, сейчас это духовно новое поколение, они должны быть на новой истине, они как бы первый класс обучения прошли, сейчас высшая школа, они должны увидеть Бога, который сказал, и так стало, представь меня, Моисей, что я скажу, и будет моими, твоими устами, я буду говорить, скажи, Господь, дай нам воды через эту скалу. И сказал, и сбылось, так? Нет. Моисей сам упал в младенчество, и правда Божия не была проявлена. Но я убежден, что все будут соглашаться со мной, что наивеличайшие проявление правды Божией – это воскресение Иисуса Христа. Потому что согласно закону, согласно всем сводам истин, Иисус Христос имел право жить. Он имел жизнь и жизнь с избытком. Он не согрешал никогда. Он имел право вечно жить. И эту жизнь отдал ради грешных. И он благодаря этому праву имел право воскреснуть. И на этом основании Бог воскресил. Так написано, так мы читаем в Библии. Это проявление правды Божией. И апостол Павел сегодня нам как бы говорит с нами через свое послание. Это направлено нам с вами. И как бы я для себя читаю. Иосиф, ты будешь в этом списке не только ко мне, но и всем возлюбившим явление Его. Как возжелать всем сердцем, всем разумением, чтобы правда Божия исполнялась в моей жизни? Это только может тогда быть, когда всем сердцем, всем разумением, всей своей крепостью, все, что, все, в чем могу рассуждать, размышлять, всеми моими ресурсами, я буду посвящен Богу. Любить Его и ожидать, что Бог хочет от меня. И тогда у меня возникнет желание, естественно, это уже следствие, братья и сестры, что я возлюблю встречу с Ним, когда Он откроется. И тогда достаточно мне, это для меня уже будет венец правды, что я буду в Его присутствии. Что будет у меня? Для меня это не так важно. Это Он определит. Для христианина, как сегодня я, для меня важно, что Бог позволит находиться в Его присутствии и скажет мне, заходи, Царство Мое. Да благословит нас Господь, чтобы мы, читая вот этот стих, себя ощущали в этом списке. Как апостол Павел пишет, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, и в день онный не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Братья и сестры, хочется просить, давайте будем мечтать об этой встрече, нашей жизни сделать как бы ежедневное познание истины и творение правды Божией в нашей жизни, с каждой ситуацией, что бы с нами ни случилось. И прославится Господь через это в нашей жизни. Аминь. Помолимся.
Господи Бог наш, Отец наш Небесный, благодарность Тебе, что мы в Твоей школе находимся, Ты нас учишь, и Ты желаешь, чтобы все получили венец правды. Но только правду эту нужно творить здесь, на земле, и идти за Тобою, наш Иисус Христос. Ты сказал, прощайте, будете прощены, благословляйте, а не проклинайте. И мы должны так поступать. И с верою идти за Тобою и приводить наших родных, близких, знакомых к нам с огромной верой, чтобы Ты благословил их, чтобы Ты их направил на путь истины. Ты ждешь от нас этого благословения, и мы благословляем всех родных и близких наших, всех людей, и чтобы мы имели мир со всеми, без которого никто не увидит Господа. Помоги нам и иметь мир. Благодарность Тебе вот за эту школу, что Ты учишь и не оставляешь нас, и ведешь, и хранишь. За все это служение мы благодарим Тебя, наш любящий Господь и Бог. Но дай нам твердо идти за Тобою в небесное Царство и ожидать Твоего пришествия за Церковью и встретиться с Тобою, как с любящим Отцом. Тебе за все да будет вечная слава Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Хор прославит Господа. Итак, наше богослужебное собрание подошло к своему завершению, и от имени Господа хотелось бы обратиться к тем, кто еще не вкусил, как Он благ. И кто желает покаяться, вы можете после богослужебного собрания подойти к кому-либо из служителей, и они готовы помолиться вместе с вами. А мы споем псалом «Я хочу ни богатства, ни казны серебра». 549 номер, сборник «Песнь Возрождения», 742-й из нового сборника. И во время пения мы вновь и вновь обращаемся к тем, кто хочет покаяться. Вы можете это сделать после богослужебного собрания.
Я хочу не богатства.
Теперь объявление о духовной жизни нашей поместной церкви. Предстоящей неделе богослужебные собрания вторник и четверг, 6:30 вечера. Среда утра, 1-часовая утренняя молитва, воскресный день в 10 утра и в 5:00 вечера. Богослужебные собрания, а в 3:00 дня вечер органной музыки. И мы просим вас взять вот такие приглашения и раздать среди жителей нашего города. К нашей заключительной молитве все записки, просьба помолиться о покаянии тех, кто еще не знает Господа, и одна из них о жизненных обстоятельствах, чтобы Господь благословил и усмотрел этот вопрос. Об этом мы и помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно, что могли слушать Твое Слово. Воистину, сохрани его в сердцах наших, чтобы нам размышлять в эти предстоящие дни, испытывая, в чем есть Твоя святая божественная воля в нашем хождении пред Тобою, в тех трудностях, переживаниях, которые постигают нас. И мы молим Тебя, благослови Твой народ Израиль ко спасению и мир даруй городу Твоему, Иерусалиму, в городу, который Ты когда-то обновишь святостью Своею, И ныне, Господи, благослови нас, как Церковь Твою, в этих переживаниях, в этих ожиданиях на молитвы наши. Услышь нас, Господи, благослови тех, кто еще Тебя не знает. О них мы молим Тебя день и ночь. Ты знаешь, как достучаться до их бессмертных сердец. Благослови наш многонациональный народ. Пошли покаяние, богоискание. Правителей страны нашей умудри также во спасение. Вышли, Господи, делателей на Твою божественную жатву. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем приветствовать друг друга.